Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня передача из цикла «Как у Дюма. 20 лет спустя». Я хочу отметить малозаметно прошедший 25-летний юбилей события, еще недавно оценивавшегося как историческое, знаковое, поворотное и даже эпохальное. А многие из сегодняшних молодых не знают даже, что это было и что это было. Четверть века назад, 30 ноября 1988 года, в СССР отменили глушение передач «Радио Свобода». Так уж получилось, что я, думаю, один из немногих в Мюнхене, где находилась в ту пору штаб-квартира «Радио Свобода», «Свободная Европа», узнал о предстоящем примерно дней за 10. Тут чистая случайность. Венское кафе, что находилось в моем тогдашнем дворе, потому я там часто и бывал, вдруг вошел знакомый мне чиновник из вашингтонского руководства американским иностранным вещанием. Увидев меня, стал беспокойно уговаривать, чтобы я никому на радио не говорил, что он в Мюнхене. Он же вообще здесь проездом, инкогнито, и никто не должен знать. Ну и еще что-то про джетлег. Думаю, врал. И про то, что надо восстановить силы, я успокоил его. На радио я ни завтра, ни послезавтра, еще недели не буду, поскольку через несколько часов улетаю в Испанию. И вообще, кому какое дело до его джетлега? Ну, выпили. Я вежливо поинтересовался, куда же он направляется дальше. После третьей, снова разволновавшись и взяв с меня слово, что я об этом в Мюнхене никому, сообщил, что завтра в составе американской делегации во главе чуть ли не шеф UCIA, то есть информационного агентства США, он окажется в Москве, где предстоят переговоры о возможной отмене глушения. «С кем?» – спросил я. Мой вашингтонский собеседник назвал мне несколько цыковских фамилий, возможных переговорщиков в Москве. В ту пору я знал их только по газете «Правда». Голоса двоих из названных тогда вы чуть позже услышите в этой передаче. Ну и все. Утром он улетел в Москву, а я в Барселону. Барселонский симпозиум «Ля перестройка», куда идет Советский Союз, оказался, по сути дела, одним из первых легальных, так сказать, коллективных встреч советских эмигрантов и тех, кого именовали тогда прорабами перестройки. Там было все перемешано, и разрушение привычных стереотипов, и жаркие споры, и радость взаимного узнавания тех, кто уже давно знал друг друга понаслышке, и новые дружбы. А еще через пару дней мы все, участники симпозиума, оказались на представлении «Фламенко». Я зашел в зал последним и обнаружил, что свободно единственное место. За столиком, где сидел уже некий искусствовед в штатском. Старшего в делегации не было, а вот присматривающий из органов, похоже, был еще обязателен. Но о нем и о его функциях рассказали мне уже по меньшей мере 5 из советских коллег. Деваться было некуда, и я сел вместе с ним. Судя по тому, как он был напряжен, думаю, его тоже предупредили, где я работаю. Он даже к стоящему на столике вину не прикоснулся. Вместо этого стал вдруг довольно агрессивно говорить, что ныне в СССР гласность, и западные голоса теперь точно закроют за их ненужностью. «Возможно, — ответил я, тоскливо подумав, — как же мне не повезло сегодня. Ну вот, пока мы с вами тут беседуем, в Москве идут переговоры о прекращении глушения. Похоже, к такой информации представитель компетентных органов не был готов. Но реагировал, надо сказать, мгновенно. «Какой уровень?» — спросил он взволнованно. «Ваш или наш?» «Наш, конечно». И тут я перечислил услышанные мной в Мюнхене фамилии. Замятин, Загладин, Медведев. Похоже, в партийной душе чекиста произошло нечто для меня непостижимое. Помолчав секунду, он воскликнул: «Что же мы не пьем? Давайте за гласность и за перестройку». Но к когда мы одолели графинчик, все же опомнился. Радио все-таки уходит в прошлое. И завтра вас всех сменит наше телевидение. 5 лет спустя, когда радио «Свобода» пользовалось в России уже небывалой дотоле популярностью, я к полувековому юбилею нашего вещания стал делать цикл радиопередач об истории радиостанции. Одна из них была посвящена отмене глушения, случившейся в 88-м. Вот послушайте. В эфире очередная передача из цикла «Родина слышит», посвященного истории западного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. Вообще-то, сегодня я собирался говорить совершенно о другом. Но пару дней назад наткнулся в альманахе United Press International на следующую памятную дату.
30 ноября. В этот день, в 1988 году, Советский Союз впервые за 30 лет прекратил глушение радио «Свободная Европа».
Для такой короткой фразы тут слишком много неточностей. Во-первых, речь, конечно же, должна идти не только о «Свободной Европе», а и о «Свободе», может быть, прежде всего о «Радио Свобода». Во-вторых, если быть точным, «Свободу» уже раз переставали глушить. Правда, боюсь, что кроме глушильщиков и особо важных чиновников из органов, никто в СССР этого не заметил. А произошла эта краткая приостановка глушения «Свободы» в 1960-м, во время выступления Никиты Сергеевича Хрущева в Национальном пресс-клубе США в Нью-Йорке. «Свобода» передавала это выступление. Коварно, по мнению чекистов, передавала. Но невозможно же было глушить речь самого первого секретаря ЦК. Вот и пришлось временно отключить радиоподавление. Так на их профессиональном жаргоне именовалось глушение. Но, как говорят в России, по большому счету, United Press все-таки оказывается правым. В череде мировых событий второй половины 80-х отмена глушения «Свободы» – одна из важнейших вех. Почему? Об этом мы говорили в свое время с одним из крупнейших специалистов по вопросам глушения, бывшим министром связи и информатики Литвы Римантесом Плейкисом. Ныне господин Плейкис является координатором проектов «Радио Балтийские волны». Скажите, сколько, по вашим оценкам, было в Советском Союзе и странах Восточной Европы слушателей западных радиостанций, в частности, «Радио Свобода»?
Вы знаете, конечно, точно ответить на этот вопрос невозможно. Насколько я знаю, некоторые исследования проводились с самими радиостанциями, такими как «Радио Свобода», «BBC», «Немецкая волна». Даже в те времена, когда практически границы были закрыты, и исследования проводить социологически было очень трудно. Но вот эти цифры, видимо, есть в архивах отделов исследований «Радио Свобода». Но я могу судить о том, что было у нас в Литве. Я родился в 1957 году в Вильнюсе, в Литве, и начал слушать западные радиоголоса с 1971 или 72 года, когда мне было 14 или 15 лет. И, конечно, в это время у нас в Литве и в других местах тогдашнего Советского Союза слишком не было много информации, люди даже побаивались одни с другими разговаривать о том, что слушают ли голоса или нет. Поэтому точно трудить трудно, но я имею такое свое приблизительное впечатление, что возможно, что количество слушателей колебалось между 5 и 10%. Но здесь надо сразу говориться, что потребность в западной радиоинформации зависела от степени интеллигентности, от степени образования семьи или отдельных слушателей.
Простите, господин Плейкис, а процентами от чего?
От всего населения. Потому что я уже позднее читал некоторые материалы, статьи о западном радиовещании на Советский Союз. И, в общем-то, там тоже приводились похожие цифры. Конечно, количество слушателей зависело от общей политической ситуации. Допустим, после катастрофы в Чернобыле многие люди хотели узнать, что там произошло на самом деле, и крутили радиоприемники, ловили волны. Но это тоже зависело от степени уровня глушения, потому что были периоды, когда практически забивались все, как они назывались, антисоветские радиостанции, и Радио Свобода, и Радио Тираны из Албании, Голос Израиля, а также BBC, Немецкая Волна и Голос Америки. А вот были оттепели, допустим, два раза, насколько я это знаю, 63-го, видимо, года до 68-го года, и опять 73-го до 80-го года, когда Советский Союз временно прекращал глушение так называемых государственных радиостанций, как они тогда именовались, радиостанции серой пропаганды, это «Голос Америки», BBC, «Немецкая волна». Но «Радио Свобода» всегда была целью глушения. И вот в эти периоды, когда глушение было снижено, уровень глушения снижался, то, естественно, было и больше слушателей, потому что все-таки этот страшный шум в эфире, я его помню до сих пор, и остаются такие угнетающие воспоминания, и, естественно, наиболее любопытные люди все-таки пытались как-то поймать западные радиостанции, но такой средний слушатель просто слышал из радиоприемника шум глушилок и просто бросал это дело и не тратил время.
И вот в 88-м все это прекратилось. Но у многих из тех, кто слушал нас в 50-е, 60-е, 70-е, вой глушилок продолжал сохраняться в памяти. У многих, но не у всех. Года полтора назад я беседовал с одним из наших давних, с 50-х годов, слушателей. Впоследствии он делал это же за жалование. С отставным полковником КГБ Олегом Максимовичем Нечипаренко. В прошлом шпионом. И по сей день гордящимся тем, что в ЦРУ его называли лучшим оперативником КГБ в Латинской Америке. А ныне генеральным директором Российского национального антикриминального и антитеррористического фонда. Так вот, обладающий профессиональной шпионской памятью Олег Максимович про глушение почему-то припомнить не может.
Я вот припоминаю сейчас, я в эти годы учился в Институте иностранных языков в Москве, и был такой приемник, он одновременно там у него был проигрыватель, это была «Рига-10». И вот когда появилась «Радио Свобода», я в то время как любитель увлекался по радио, поэтому слушал коротковолновиков, знаете, они там и профессионалы, и любители. И где-то, я помню, как раз в это время впервые услышал «Радио Свобода». Еще, по-моему, каких-то мер не принималось по замалчиванию или по глушению. Ну и вот в этот период как раз я, помню, впервые несколько раз слушал. И в течение периода учебы в институте периодически приходилось вот так натыкаться. Я специально не ловил, а находил, пока искал коротковолновиков, и слушал ваши передачи.
Много спустя, уже в середине 70-х, после того, как был выдворен из Мексики за попытку организации там государственного переворота, Олег Максимович занялся нами вплотную.
Я возглавлял подразделение, функции которого входила как раз работа по объектам, как в то время говорили, идеологической диверсии, среди которых было и «Радио Свобода», и «Свободная Европа». Это относилось к периоду конца 70-х, начала 80-х годов. И вот в этот период с «Радио Свободой» мне пришлось общаться довольно плотно. Но должен сказать, что в отличие от начала 50-х годов, мне не было необходимости слушать передачи «Радио Свобода», поскольку многие программы или планы работы этого объекта как раз мне становились известны до того, как они выходили в эфир. Благодаря нашим возможностям и, в частности, такому человеку, как Олег Туманов, который продолжительное время работал на этом объекте и который имел возможность предоставлять нам информацию очень подробную о деятельности этого объекта.
Про Туманова особый сюжет. И к нему мы, надеюсь, еще вернемся. Но пока отмечу лишь, что бывший начальник полковника Нечипаренко, генерал Калугин, в свое время утверждал, Туманов был лучшим агентом КГБ на радио. Заметьте, лучшим, значит, не единственным. Известно, что за один лишь 1974 год Туманов передал своему контролеру от 12 до 14 томов внутренних документов радиостанции. Ну и что? На этой документации и строились реляции КГБ в Политбюро, явно преувеличивавшие и размеры нашей тогдашней аудитории, и степень политической опасности радио и его влияния. Все это для того, чтобы поднять в глазах политбюрошного начальства значимость работы органов. Это мнение разделяет и бывший первый заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, доктор философских наук, профессор Вадим Валентинович Загладин, с которым, как и с полковником Нечипаренко, я обсуждал этот вопрос в 2003 году.
Вы правы абсолютно, вы знаете. Дело в том, что, конечно, преувеличивалось это влияние, преувеличивалось сознательно, я думаю. Преувеличивалось по простой причине, для того, чтобы придать большую эффективность, или, во всяком случае, представление о большей эффективности собственной деятельности, надо для начала преувеличить деятельность противоположную. Это, по-моему, закон во всех обществах, во все времена. Но так оно и делалось.
Интересно, конечно, мнение рядовых слушателей, которые внимали свободе, несмотря на все глушилки. Профессор Мариетта Чудакова.
Мы стали слушать «Свободу» тогда, когда за гонорар, за большую совместную статью в «Новом мире», современной повести «Юмор», купили в 67-м году огромный ящик, радиоприемник ВЭФ. И не прошло и года, как в августе 68-го, каждый вечер к золотистой шторке нашего ВЭФа стали припадать две головы, силищиеся расслышать что-то сквозь Зикирев. Мы с Чудаковым довольствовались уже только их пересказом, уже слушать было практически невозможно. Это были рижанин Лазик Флейшман, недавний студент, будущий стэнфордский профессор и известный в мире славист. Он остановился тогда в нашем доме на пути из Ялты в Ригу. Второй был москвич Гарик Суперфин, вечный студент Тартусского университета, будущий зэк, будущий ссыльный, будущий сотрудник архива радиостанции «Свобода». Он прибегал к нам тогда каждый вечер, чтобы вместе с Лазиком услышать что-то о подробностях нашего вторжения в Прагу. Только из ящика со шторкой и можно было узнать, что реально происходит в эти трагические дни.
А вот и упомянутый Мариеттой Чудаковой Габриэль Суперфин. Ныне он сотрудник Института Восточной Европы Бременского университета.
Радио «Свобода», наверное, я услышал довольно рано, но отчетливо помню его. Только лишь с зимы, это декабрь 67-го, январь 68-го года, когда я был в Подмосковье, прожил неделю и довольно чисто, отчетливо слышал эту радиостанцию. Почти целые сутки.
Что запомнилось?
Как ни смешно, запомнились не сами передачи, а врезки. Например, часто слышатся заявления, что такое коммунизм, и просьба написать об этом, что вызывало хохот у меня и моего сослушателя, моего нынче покойного друга.
И снова Мариетта Чудакова.
«Свобода» была всегда более антисоветской, чем более респектабельные и дипломатичные BBC, «Голос Америки» и прибавившая позже «Немецкая волна». Особенно это чувствовалось в периоды так называемых разрядок международной напряженности. Слушали то, что удавалось поймать из нескольких этих радиостанций. Аудитория была большая и разная. Те, кто мечтали насыпать побольше соли на хвост советской власти, предпочитали «Свободу». К тому же «Свободу» больше всего глушили. И, может быть, поэтому еще ее назло хотелось все же поймать.
Естественно, что советские люди, логика истории, разделенные на две противостоящие, хотя и взаимопроникающие группы, надзирающих и поднадзорных, по-разному относились и к информации, получаемой ими со «Свободы», и к ее источникам, и к подаче. Слово историку, профессору Юрию Николаевичу Афанасьеву.
Действительно, видимо, для разных людей, для разных групп, для разных институций радио «Свобода» была не одним и тем же совсем. Если для какой-то большой части нормальных людей, которые интересовались происходящим в стране и в мире, радиостанция была своего рода отдушиной, и только там, в те давние годы можно было и нормальный язык послушать, русский, и незаштампованные какие-то мысли и так далее, то для властей всегда радиостанция была чем-то очень нежелательным. Ну, с чем ассоциируется, например, вражий голос там и так далее. Так что тут надо подходить дифференцированно. Но вот для обыкновенных людей она, конечно, была тоже для каждого по-своему, каждый по-своему ее воспринимал. Например, кто-то просто слушал, получал какую-то информацию. Другие люди, кроме этого, вместе, я бы сказал, с радиостанцией «Свобода» осмысливали какие-то события, искали первые дефиниции, пытались проанализировать какие-то события. Я себя вот отношу к числу таких вот людей.
В те времена, когда Юрий Афанасьев вырабатывал свои дефиниции, тем же, но по-своему занимался и один из самых информированных людей в ЦК – Вадим Загладин. «Свободу» он не слушал, зато читал самым подробнейшим образом сделанные для цыковских начальников распечатки ее передач.
Вы знаете, у меня специфический взгляд на эту проблему, потому что для меня лично «Свобода» не была чем-то особенным, потому что все, что вы передавали, я и так знал, и знал больше. И мне было интересно только с одной точки зрения, что это оппозиционный взгляд на нашу действительность, который, вероятно, был и даже наверняка был очень интересен для наших внутренних оппозиционеров, что ли, давал им какие-то материалы и знания каких-то вещей, которые они могли не знать по нашей официальной прессе. Это представляло определенный интерес. Но для меня не такой большой. Для меня это было интересно, когда я вот готовился к поездкам на Запад, и надо было вести какие-то дискуссии с оппонентами. Мне было ясно примерно, какие аргументы могут быть использованы, потому что это были, в общем, те же самые аргументы, что и у вас.
А вот что говорит мне коллега Загладина по ЦК КПСС, один из бывших секретарей ЦК и членов его политбюро, и действительный член Российской академии наук Вадим Андреевич Медведев.
Деятельность радиостанции как-то была в контексте общей обстановки того периода, расколами, противостояние двух блоков. И отсюда, как мне кажется, и могут быть выведены сегодняшние оценки ретроспективной деятельности станции. Конечно же, она для многих людей в Советском Союзе в тот период была дополнительным источником информации, альтернативным источником информации. Но сказать так, что она внесла в себе правду и только правду, я бы не осмелился. Потому что это была идеологическая война, как отражение политического противостояния двух блоков. То есть в смысле информационном, да, она несла определенную позитивную нагрузку, поскольку дополняла и давала альтернативный источник информации. Но вместе с тем она отражала идеологию противостояния двух блоков, двух идеологий, двух систем.
И Вадим Медведев, и Вадим Загладин были одними из тех высших и немногочисленных партчиновников, которые принимали решение об отмене глушения свободы. «Как это было?» – расспрашивал я Вадима Валентиновича Загладина.
Да уже ничего не помню. Ну, в общем, могу сказать только одно, что, конечно, это вопрос, который довольно долго обсуждался. Были сторонники, были и противники этого, как всех тех явлений, которые новые, которые принесла перестройка, они имели одних и тех же противников и сторонников, что и вопрос о снятии глушения. Это была общая тенденция или выступать за демократизацию, за какую-то свободу действительно информации или нет. И это касалось всего, и глушения, и других вещей. Причем, пожалуй, наибольшее значение имела борьба по вопросу о правах человека, потому что это был узловой момент, все остальное производное. И только благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву удалось добиться того, чего добились. Перехода от активного неприятия самой проблемы прав человека в том виде, как она вот обсуждалась, включая суда и глушение передач зарубежных. Если бы не он, то ничего бы тут не было.
Упомянутый Загладиным тогдашний руководитель партийной идеологии Вадим Андреевич Медведев припоминает судьбоносное для «Свободы» партрешение так.
Это было, конечно, решение коллективное, коллективного руководства, инициированное Горбачевым, но при поддержке тогдашнего окружения. Хотя, по многим вопросам уже тогда были очень серьезные разногласия. Но в этом вопросе, насколько я помню, разногласий не было. Потому что все понимали, что уже это назревший вопрос, и без решения его не обойтись. Тем более, что глушение, оно же было неэффективным, вы об этом знаете. Затрачивалось много денег, а толку никакого.
Вообще говоря, мнение о неоправданно высокой затратности и неэффективности глушения западных передач высказывалось в высших партийных сферах еще в 60-е годы. Затраты на глушение были не более эффективны, чем траты на шпионаж на свободе, и оказывались сопоставимыми с затратами на радиовещание. Более того, подмечено было, что увеличение мощности советских глушилок, а к ним присоединялись еще и радиоподавляющие передатчики соцлага, имело следствием опережающее наращивание передающих мощности западных голосов. Однако предложения в ЦК о хотя бы частичной отмене глушения постоянно наталкивались на решительное сопротивление органов. О мотивах мы уже говорили. И военно-промышленного комплекса. Дотации и инвестиции эти ведомства при развитом социализме хотели не меньше, чем при развивающемся посткоммунистическом капитализме. Переломить ситуацию сумел лишь Горбачев, за что и был вознагражден. В 1991 году, находясь в недолгой форосской изоляции, он мог следить за событиями в Москве и мире, слушая «Свободу» и BBC. «Разница во времени». Звукорежиссер передачи Александр Аркадьев. Автор и ведущий Владимир Творцев.